Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Добрый день, уважаемые радиослушатели, зрители. Сегодня мы будем говорить о молодежной работе, молодежных проектах и деятельности Римско-католической церкви. Такая тема и идея появилась в свете недавнего мероприятия, которое происходило на территории Кафедрального собора непрочного зачатия Пресвятой Девы Марии здесь, в Москве, 22 мая. Прошли межконфессиональные молодежные спортивные игры «Спорт Юнити». Вот, мне кажется, было бы очень интересно в свете не только этого мероприятия, но и в свете какого-то, может быть, личного знакомства и знакомства с молодежью, вот поговорить с Оксаной Пименовой. Оксана ответственна за работу с молодежью архиепархии Божьей Матери в Москве. Оксана, я рад тебя приветствовать.
Здравствуй, Владислав, и тоже приветствую всех радиослушателей и очень благодарна за приглашение участвовать в этом эфире.
Ну, у нас традиционно так последнее время, наверное, получается, что выпуски проходят под каким-то межконфессиональным, межрелигиозным темой диалога. Но вот и сегодня мы поговорим, в общем-то, о этой теме в том числе. Но для начала традиционно, как первый раз вот у нас в гостях Оксана, я спрошу церкви, да, что такое Римско-католическая церковь и как ты в ней оказалась?
Спасибо за вопрос. На самом деле, действительно, один из таких распространенных вопросов, как ты туда попала.
С первого чего начинаем, да?
Да, да. На самом деле это интересный путь и довольно долгая история. Я постараюсь рассказать и лаконично, и полно одновременно, потому что для меня самой это очень большая радость. Я пришла в церковь уже в сознательном возрасте, когда была студенткой, и на самом деле так как у меня было довольно сложное детство и подростковый период, то, с одной стороны, для меня вопрос о смысле жизни и духовности, он всегда был актуален, а с другой стороны, отношение к каким-то церковным организациям было очень скептическое. Поэтому я попала в церковь по приглашению своих друзей, которые пошли туда, на самом деле, тренировать испанский язык. Когда я изучала испанский язык в университете, наша преподавательница сказала, что есть такая община, там много латиноамериканцев, они говорят по-испански, поэтому если хотите потренировать язык, вы можете туда пойти. Вот. Но я сказала, нет, спасибо, всякие общины, это не ко мне. Вот. А потом посмотрела на своих друзей, которые пару лет знакомства оставались нормальными людьми, вот, и решила присоединиться. И меня, на самом деле, просто удивила жизнь людей, которые жили очень просто, но очень в большой радости, которая мне в обычной жизни не была знакома. И стали появляться вопросы, да, почему люди так живут, а как, за счет чего, вот. И община, в которую я попала, это такая община Verbum Dei, она довольно новая община, она появилась в 20 веке, вот, с очень красивой харизмой, нести Слово Божие. И я, наверное, несколько лет просто была в друзьях у общины, потому что они очень открыты, они знали мое скептическое отношение к церкви и при этом не показали мне на дверь, когда я сказала, что вот я думаю, что это все пережиток общества. И меня это удивило, да, то есть тоже такая открытость, такая свобода. Я очень стала много узнавать про церковь, про католическую церковь, что это такое, почему это, какие отличия. Я даже про православную церковь узнала гораздо больше, потому что была, собственно, крещена в православии, но, как и многие, не воцерковлена. Это был, скорее, такой культурно-этнический момент для моей семьи, которая в целом, люди не воцерковленные. Вот. И так я несколько лет ходила и никогда не думала о том, чтобы присоединяться, пока не случилось то, что мы называем личные встречи со Христом. В произошел ряд событий, я не буду вдаваться в детали, что это за события, но которые прям обратили мое сердце, потому что я поняла не то, что Господь не просто существует, а то, что Он присутствует реально в моей жизни, то, что Он очень любит меня, обнимает меня, и всю мою жизнь любил, и обнимал, и вел через те события, которые были. И это, конечно, стало для меня, ну, таким революционным, наверное, моментом, который можно было либо сказать, что, ну, это все показалось, либо принять это как большой вызов, потому что если это было правдой, значит, надо как-то на этот вызов отвечать. И я рискнула и решила думать о том, как мне воцерковляться, как искать полного общения с церковью, потому что если Бог есть, если Христос меня любит, обнимает, то я следую тому, что Он говорит. А Он говорит, что вот дана церковь, да, в которой можно полноту общения со мной иметь. Вот. Ну и, собственно, я выбирала воцерковляться мне в православной церкви либо в католической. Даже не выбирала, а, скажем, задавала этот вопрос, да, как, какой мой путь. И в какой-то момент я поняла, что, ну, я уже несколько лет в общине, я знаю, что такое католическая церковь, я фактически какую-то часть с ней проживаю, и при этом как бы у меня нету выходов, нету путей. И я поняла, что просто таким образом Господь именно меня конкретно привел к себе. Поэтому есть смысл принять это предложение именно в таком виде, в каком есть. Хотя быть католиком в России не очень удобно. Это тяжело. Надо ездить в Москву. Я живу не в Москве. Вот, значит, на службы. То есть, ну и тоже люди по-разному реагируют на то, что ты католик. Кто-то спрашивает сразу про этническую принадлежность. А потом, когда ты говоришь, что нет, я русская, то есть нету корней каких-то иностранных.
Большие глаза и удивляются.
Да, да. Типа, ну, иногда даже, а почему ты ненормальная? Вот. Это довольно смешные вопросы, но я очень благодарна за них, потому что они всегда провоцируют думать о том, насколько осознанным был мой выбор. И он действительно был осознанный. То есть Господь привел меня через общину и через личную встречу, поэтому на самом деле, имея этот опыт, могу сказать, что бы ни происходило, с какими бы вызовами я ни сталкивалась в церкви, всегда возвращаюсь к этому моменту и понимаю, что да, это истина для меня. И, значит, надо просто идти и принимать все то, что сопутствует хорошему.
Вот так вот. Спасибо большое за такой даже откровенный рассказ, такой опыт. Ну и у меня вопрос... все-таки, вот если бы тебя отправили куда-то быть миссионером, вот что бы ты первое рассказала людям, незнакомым с католической церковью и вообще с церковью, как бы ты ее представила вот, людям, которые не знают о ней или не слышали, вообще даже о христианстве?
Это хороший вопрос. На самом деле, ну, если говорить о том, что бы я сделала, то первое, наверное, это неудивительно, что я работаю с иезуитами. Вот. Я бы на самом деле вначале узнала, как и чем живут эти люди, к которым я пришла, к которым я приехала. Потому что надо войти в дом и разделить хлеб и кровь с теми людьми, кого ты встречаешь. Потому что только потом можно понимать, как, на каком языке говорить о Христе, и даже, ну, скажем, для меня язык первый, который очень важен, конечно, важно говорить вербально, но язык жизни, разделение жизни вместе с ближним, наверное, это то, с чего бы я начала, если так можно сказать.
Может быть, это, по-моему, у Святого Франциска было, да, что в последнюю очередь проповедуйте словом. Вот какой-то такой...
Слово — это очень хороший и важный инструмент, безусловно, и очень сильный, потому что, ну, то, что нам дал Господь для общения с Ним, это Библия, это Его Слово, поэтому это действительно очень красиво. Но когда речь идет об отношении с ближним, то лично для меня очень важно именно разделение жизни, когда ты смотришь внимательно на другого человека, какой он, что он где Христос в нем, да, и тогда начинаешь говорить с ним уже тем языком, тем образом, который ему понятен.
Ну, вот, кстати, да, раз ты упомянула тоже иезуитов, во-первых, ну, приятно, да, в какой-то степени радостно видеть публикации в интернете и на разных источниках, что этот год является для ордена иезуитов своеобразным юбилейным годом, да, 500-летие обращения святого Игнатия. И у меня вопрос, как ты попала в эту среду, да, и просто напомню нашим радиослушателям, я думаю, что вы слышали, и в наших эфирах мы часто говорили про Институт Святого Фомы в Москве, который как раз этот орден курирует, им занимается, реализует образовательные программы, и вот Оксана тоже там училась, да, на какой программе, и вообще как, почему ты пошла туда учиться?
Да, я училась там на 14-16 года, после реорганизации, потому что институт был несколько раз реорганизован, и тогда он ушел в область дополнительного образования, и программа...
Это семинария была, по-моему, да?
Нет, это никогда не было семинария, это был колледж, потом это был институтом, который давал возможность получать высшее образование по программам, и потом, в конце концов, ушли в область дополнительного образования, то есть это либо просто общеобразовательная программа, либо повышение квалификации по специальным направлениям. Вот, и там была такая программа «Вера и диалог», она до сих пор, собственно, продолжается, это одна из таких ключевых визитных карточек института, которая на самом деле большей частью посвящена вопросам основы христианства. Попала я на эту программу следующим образом, потому что это как раз был период в моей жизни, когда я закончила катехизацию. Катехизация — это тот процесс как бы приобретения основных знаний и воцерковления, когда ты присоединяешься к церкви. И я как человек научного склада ума, мне очень важно было углублять свою веру, в том числе через более глубокое понимание богословия, библеистики. И как раз в тот момент я познакомилась с институтом и поняла, что вот эта программа как раз то, что может мне помочь как-то мою веру именно с этого взгляда рассмотреть и помочь в пути духовном. Поэтому я там вот отучилась вначале 2 года, а потом спустя некоторое время стала работать и помогать.
Когда мы говорим духовной жизни, но и особенно у какой-то деятельности в церкви, всегда интересно узнать то, как эта деятельность и эта работа, пока напрямую не касаемся молодежного центра, да, но как бы суммируя все, что ты делаешь в рамках церкви, что ты для себя новое вот на сегодняшний день, может быть, заново открыла, и что тебе это дает? Что тебе дает это нахождение в церкви для повседневной жизни? И, ну, может быть, не очень точно будет сказано, но какой-то реализации вот, взаимоотношений с Богом и ближним. Чему тебя, может быть, чему ты можешь, да, научить и дать тем людям, которые тебя окружают, и что они, как на тебя влияют?
Да, на самом деле хороший вопрос. Так получилось, что, наверное, когда я оглядываюсь назад и смотрю на свой духовный путь, то для меня довольно долгое время жизнь, она делилась в пространство как бы духовной жизни и, наверное, обычной жизни. И вот если я честно посмотрю сейчас, то могу сказать, что очень рада, потому что такого деления больше нет. И мне кажется, что это дает ощущение большой радости и полноты. А вопрос в том, как преодолеть это деление, да, потому что это, наверное, для многих современных людей и верующих такой вызов, особенно в нашем обществе, где область вера — это некоторая индивидуальная сфера, да, которая как бы, ну, вот мы для себя, либо в маленьких группах, общинах мы можем открываться, общаться, а дальше мы возвращаемся в обычный мир, и там как бы следует играть по правилам обычно. Вот. Я на самом деле очень рада, что этот разрыв в какой-то момент был преодолен, но тоже не автоматически, потому что это связано со всем тем путем, которым Господь вел внутри церкви. Мне кажется, что и это, наверное, то, через что проходят многие молодые люди, когда мы попадаем в церковь, то кто-то в подростковом, но кто-то в юношеском возрасте, и это тот период, когда человек сам формируется, то есть когда он получает очень многое для себя. И я скажу, что в церкви на первых этапах для меня это была, наверное, основная задача, зачем я приходила, почему, потому что я чувствовала вот эту жажду, потребность как бы обрести себя полностью, причем в соответствии с той, да, с тем, что откликалось во мне как истина. Потому что ты можешь формировать себя, считая, что ты сам это все делаешь и компонуешь, а можешь идти тем путем, которым тебя призывает истина для того, чтобы формироваться по ее подобию, да. И мне кажется, что это, ну, это разные немножко дороги. И вот для меня первый этап нахождения в церкви, он был связан именно с этим. Я очень много задавала вопросов, я очень много читала катехизис, энциклики, духовные книги, всякие встречи, общения. Это все прям завораживало и было очень интересно. И это был всегда вызов. Хотелось там что-то и поспорить, и убедить кого-то, и еще что-то. Вот, в общем, был такой драйв. Вот, а пока в какой-то момент я не стала задаваться вопросом, и для меня это тоже был момент того присутствия в общине и роли в общине, да, которую я играла, потому что, а что дальше, когда ты уже получила что-то, и мне кажется, что это момент перехода, немножко взросления, когда ты получил, когда ты сформировался на полностью, и есть потребность спрашивать не кто я, а для кого я? Ну, то есть, а для чего это все было? Что я могу сделать? Как я могу это отдать? Вот. И для меня этот момент, наверное, стал актуализироваться, может быть, лет 5 назад. Он был связан с кризисом пребывания в общине, когда я понимала, что я не могу найти место для того, чтобы там что-то делать и выражать. И это был толчок для поиска чего-то другого, и Господь тоже на этот вопрос, на эту потребность давал свои ответы, потому что мне предложили присоединиться к небольшой воркгруппе при епископе, которая организовывала встречи молодежи с епископом. Вот, и тогда несколько человек вошли в эту группу и стали помогать, но тоже учиться, скажем, потому что там были более взрослые ребята, которые уже это все делали, и ты просто смотрела и выполняла какую-то маленькую часть. Вот, и я думаю, что в какой-то степени вот это вот желание служения, потребность в служении, которая рождается в какой-то момент, когда ты уже очень много получил, и теперь ты отдаешь, да, вот оно стало таким стартовым моментом, наверное, для продолжения моей истории служения.
Ну, здорово, спасибо большое. Ну, может быть, мы уже затронули ту тему, да, то, кем ты являешься сейчас, да, вот ты сказала, что при епископе была образована некая такая рабочая группа, где вы только учились, да, но, а сегодня ты, по сути, возглавляешь, если так можно сказать, отдел, да, центр по молодежной работе не только при какой-то конкретной общине, а в целом по епархии, да, архиепархии Божьей Матери в Москве. Как так получилось, да, и, может быть, ты немного расскажешь о архиепархии, насколько она большая, сколько общин, может быть, и какие проекты, работу, помимо молодежной, да, интересные, вот можно рассказать.
Да, конечно. По поводу вообще структуры устройства, если очень коротко, то надо сказать, что Россия, она делится на 4 епархии для католической церкви. Есть вот Московская епархия, есть Саратовская епархия, это южная часть, да, Новосибирская епархия и Иркутская епархия. То есть там получается Западная и Восточная Сибирь. Вот, и Московская епархия, она довольно большая. Ну, они все довольно большие территориально, Вот. Но, наверное, Московская епархия самая большая по численности католиков. Территориально она, значит, на севере, если я не ошибаюсь, это Архангельск-Мурманск. На юге это где-то, получается, Брянск, Орел. На западе это Калининградская область. И на востоке это Пермь, Березники. Вот. То есть это довольно большая территориальная группа. Она также делится на деканаты, вот, ну, то есть на более мелкие территориальные единицы.
Церковная округа.
Ну да, можно так сказать. Вот. И, как я сказала, что Московская епархия, она наиболее, как бы, католиконаселённая, наверное, среди других епархий. Вот, надеюсь, не ошибаюсь. Вот, как правило, если мы говорим про пасторство молодежи, то до недавнего времени, и это до сих пор некоторый, скажем, такой момент трансформации, как правило, именно в нашей стране, потому что в других странах немножко по-другому это все реализуется в связи с жизнью католической церкви, опытом предыдущим и так далее. Вот у нас пасторство молодежи в каждой епархии возглавляли капелланы по работе с молодежью, священники, которых епископы просили на местах заниматься этими вопросами, и они, совмещая это со своим служением, тоже выполняли в Мелоруссии, насколько это было возможно. И вот в Московской епархии, архиепархии, таким капелланом по молодежи был тот священник из общины, собственно, через которую я пришла в церковь, отец Даниэля Салац. Ну, какое-то определенное количество времени, потому что они менялись. И вот как раз, когда я пришла, чуть позже, он был назначен, и, собственно, он пригласил вот в эту орг-группу при епископе меня и еще нескольких людей для того, чтобы мы помогали и учились, вот. И в 2018 году произошел ряд событий, на самом деле не придуманных, и не то, чтобы я очень сильно рвалась, но это для меня всегда воспринималось как предложение от Господа, на которое я была свободна ответить либо да, либо нет. Первым таким моментом стало то, что мы узнали, что в 2018 году Ватикан решил провести синод. Синод — это такое очень большое мероприятие, которое проводится раз, два, три, четыре года, ну, посвященный какой-то важной теме, на которой собираются представители конференции епископов со всего мира вместе с Папой Римским. То есть это очень большое событие для церкви. И в 2018 году было заявлено, что этот синод будет посвящен теме молодежи, веры и распознавания призваний. То есть фактически вопросу молодежи, пасторства молодежи и все же с ним связано. Вот. И для нас было удивительно, потому что в этот раз устройство синода предполагало подготовку более тщательную заранее, которая включала те этапы, которые предыдущие синоды не включали. Например, в 2018 году была организована предсинодальная встреча, на которой участвовало 300 молодых людей со всего мира, преимущественно католиков, но также представители других и конфессий, и религий, то есть были и протестанты, и православные, и были мусульмане, и буддисты, и даже неверующие люди, но которые тем или иным образом были связаны, например, через благотворительные организации либо какую-то деятельность с церковью, ну, по крайней мере, позитивно относились. Вот. И эта предсинодальная встреча была посвящена тому, чтобы узнать, а что сами молодые люди думают о молодежи, о пасторстве молодежи, потому что вот на синоде соберутся епископы, люди уже в возрасте, можно так сказать, зачастую, и будут говорить о том, что такое молодежь, чем она живет и так далее. Вот. Значит, решили, что важно еще послушать и саму молодежь. И я была выбрана делегатом, ну, то есть отец Даниэля предложил представлять Россию на этой предсинодальной встрече. Я, конечно, согласилась и упорно готовилась для того, чтобы говорить о том, какая верующая молодежь в России. И это было действительно потрясающее событие, потому что я познакомилась с огромным количеством молодых людей, которые так служили церкви и так вкладывались. Я узнала, что существуют там президенты молодежных движений. А нам, честно говоря, в России это даже не снилось. Молодежные движения, президенты, да вы что? Вот, то есть вся красота молодежного служения в церкви для меня предстала вот на этой встрече. И я была очень благодарна за этот опыт. Мы составили документ, который потом был направлен на Синод, и там его изучали, тоже использовали какие-то части. Спустя некоторое время, летом, мне пришло приглашение уже из Ватикана стать делегатом, аудитором, так это называлось, на самом Синоде. Это тоже потрясающая была просто возможность, благодать от Бога, потому что всего было 46 аудиторов и около 30 с лишним молодых человек со всего мира. И то есть, когда ты попадаешь в эту очень маленькую группу людей, это такой... вот. Ну, это большая ответственность, и поэтому я готовилась, там был подготовительный документ, обсуждение, все это было очень серьезно, потому что этот синод, он проходил в течение месяца, то есть каждый день в течение месяца все участники, все там 300 человек собирались, были генеральные ассамблеи, были работы в малых группах, то есть это на самом деле очень большая, очень красивая, кропотливая работа.
То есть ты помогала в процессе ведения синода, да, какие-то документационная работа, помощь епископам, которые заседали во время синода?
Это было участие. Это было участие в составе участников, потому что основные участники — это, конечно, епископы, вот, и представители разных церковных структур. Вот. Но также среди участников были вот эти аудиторы, которые... которым были даны, на самом деле, очень большие возможности, потому что в предыдущих синодах аудиторы часто играли роль просто присутствующих наблюдателей. Ну, как аудитор, да, то есть, вот. А здесь, и это тоже, ну, это видно, как для меня весь процесс организации этого мероприятия, то, как синод проводился, то, какая была атмосфера, как с нами общались, это все было свидетельством того, присутствие Духа Святого, потому что было очень много вещей, которые на предыдущих синодах не случались. То есть действительно было видно, что мы не только говорим про обновление пасторства молодежи, потому что основная идея обновления пасторства молодежи была связана с тем, чтобы молодые люди становились протагонистами, главными героями евангелизации и пасторство молодежи как такового, то есть чтобы они становились активными участниками, а не пассивными восприятелями, да, то есть слушателями. И все то, что было там сделано, это было не просто разговор, а это было действительно проживание этого опыта. И это, ну, это было удивительно, потому что я ехала туда, думая, что я представляю как бы Россию, а на самом деле, прожив этот месяц, это было подобно формации. И мы об этом говорили с другими аудиторами, формация на миссию о том, чтобы нести обратно этот дух синода, этот дух обновления пасторства молодежи, этот дух вовлечения молодежи обратно к себе в церковь. Вот. И вот так вот как бы ты не ожидаешь, а потом попадаешь такой, упс, ну как бы... И это прям чувствовалось, то есть для меня это тоже было большое свидетельство того, что... присутствует именно Дух Святой, так как, ну, ты не ожидаешь от высокопоставленных представителей то, что они сами будут инициаторами каких-то больших перемен, реформ, обновлений. То есть, как правило, им всегда хочется сохранить какой-то статус-кво. Ну, то есть, то, что есть, то уже хорошо. А здесь это было настолько видно, что папа, он предлагает это, он говорит, то есть он говорит, не молчите, молодые люди, действуйте, идите, евангелизируйте, участвуйте, живите полной жизнью, да, то есть живите по призванию. И это было настолько красиво, что, конечно, ну, это, ты переживаешь этот опыт во всех его мельчайших частях, потому что мы не просто обсуждали, но мы вместе ели, вместе пили кофе, вместе ходили куда-то, вместе устроили. Было такое спонтанное предложение на Генеральной Ассамблее. А вот молодые люди, они любят паломничество, давайте устроим паломничество. И действительно, то есть они взяли, перестроили структуру, и это было спонтанно. Мы прошли часть пути Франциска Ассизского, который уже в предместьях Рима был, то есть последние там 10 километров, и епископы тоже прошли вместе с молодежью часть этого пути. Ну, то есть это вот это вот идти вместе, как лозунг церкви, которая обновляется в своей синодальности, когда каждый участник сопровождает другого, и мы предлагаем не жесткую такую вот иерархическую структуру, что есть те, кто нас ведет, и те, кто ведомы, да, а что мы вместе идем и, соответственно, вместе друг друга сопровождаем. И поэтому Дух Святой, он может говорить и через епископа, и через молодого человека, потому что иногда это тот вызов, который церкви потребен, который нужен для ее обновления и изменений. Вот. Ну, я так долго говорю об этом, я перейду уже к следующему моменту. Я вернулась с этим опытом. Вот, а к этому моменту как раз, то есть это было в октябре, а в августе капеллана по молодежи нашей епархии направили на миссию в другую страну, потому что он принадлежит общине, и, соответственно, как бы община принимает решение, да. Mm-hmm. И это было вакантное пустое место. И епископ наш владыка Павел Пеце, который тоже участвовал в этом синоде со стороны России, потому что было два представителя со стороны конференции епископов, был епископ Павел Пеце, а со стороны молодежи вот делегатом таким образом каким-то удивительным попала я. Вот. И зная меня, и, видимо, тоже смотря на обстоятельства, он предложил, чтобы пасторство молодежи, то есть работой с молодежью в нашей епархии занималась я. Вот. И, конечно, ну, то есть я не просила никогда, и я не ожидала никогда. То есть, и это был такой вызов, который я спрашивала: ну, хорошо, Господь, что ты хочешь от меня? И смотря на все обстоятельства жизни, на все, что складывалось в этот год, и на то, что было у меня, я просто видела, что, ну, надо говорить «да». Надо говорить «да» и идти рисковать и учиться, потому что, как бы, я никогда специально для этого не готовилась. Это то, чему я учусь по ходу дела. И потихонечку я спрашивала, а что это значит, а что я могу делать, а что я не могу делать, потому что я спрашивала, ну а что делали предыдущие капелланы, да, потому что капеллан уехал, и у меня даже не у кого спросить, чтобы кто-то передал дела. Ну и мне сказали, что, в общем, есть вот ряд мероприятий, которые как бы традиционно, а все остальное — это свобода. Ну хорошо, да, если это свобода, давайте смотреть на ситуацию, что мы можем делать. И вот спустя где-то, наверное, может быть, полгода, когда я очень много молилась и пыталась понять вообще, что и как Господь хочет для этой миссии, для этого служения, то появилась идея молодежного центра, ну, потому что для меня стало очевидно, я не капеллан, и я не хочу выстраивать иерархическую структуру. И если мы говорим про обновление пасторства, то, значит, речь идет о том, чтобы вовлекать молодежь, значит, чтобы это была команда, группа, и как это делать? Ну, на самом деле, это не изобретение велосипеда. Молодежные центры, они уже существуют, на самом деле, как официальные структуры во многих других странах. Вот, у нас это не официальная структура, это скорее сообщество, потому что, ну, пока что это все проверяется на жизнеспособность. Вот, но я пришла, озвучила это предложение, владыка сказал: хорошо. Вот, значит, он официально заявил о том, что принимает решение об открытии молодежного центра. Вот он открылся. И самая большая задача — это открытие было в 2019 году, то есть октябрь 2019 года, это буквально, ну сколько, два года тому назад, да, то есть не так вот давно это было.
Да, не так давно.
Вот. И, собственно, понимая, что на вопрос, куда идешь, да, к чему идешь, то я понимаю, что я очень хочу, чтобы, ну, каждый молодой человек, он подружился со Христом, чтобы отношения, которые есть у молодых людей, это были отношения дружбы. Настоящей, глубокой, красивой дружбы. Потому что все остальное, и какие-то практики, и образ жизни, и призвание, и все-все-все-все остальное, оно рождается из этих отношений со Христом. Ага. Вот. И, собственно, молодежный центр и пасторство молодежи — это для того, чтобы помогать эту дружбу раскрывать. потому что это мой собственный опыт, который изменил мою жизнь, сделал ее очень полной и красивой, и поэтому я о нем свидетельствую. И потому что я вижу, что это правда истина для многих других ребят, с которых я встречаюсь, с кем я общаюсь. Поэтому если говорить о том, как бы куда ведет молодежный центр, то это, безусловно, к Христу. Но возникает вопрос, а как? Потому что хорошо, когда ты понимаешь, куда, да, а как? Особенно в условиях нашей прекрасной страны, с нашим историческим бэкграундом, с нашей особой культурой, как мы развиваемся, понимая, что, например, жизнь в Москве и в Питере, в больших крупных городах, жизнь религиозная, она одним образом развивается, а религиозная жизнь в малых городах, она развивается другим образом, и тоже надо на это смотреть, и это понимать, и это учитывать, то, собственно, то, что я постоянно пытаюсь делать, и не одна, слава Богу, потому что появляются люди, которые тоже зажигаются этим, тоже хотят идти, это распознавать, исходя из той реальности, которую мы видим, то, как Господь хочет, чтобы мы эти отношения дружбы строили. И из этого распознавания рождаются как раз те предложения, которые мы молодежным центром стараемся делать. Да, то, что действительно очень бы хотелось, и то, что я вижу очень важно и потребно и для самой молодежи, и для этого пути, это, конечно, объединение молодежи. Ну, то есть развитие вот этих связей, которые, ну, дружбы друг с другом. Потому что на самом деле, если я дружу с Христом, то я не могу не дружить, не строить дружеские отношения с другими. То есть это не может быть только мое личное дело, что вот я с Христом дружу, а со всеми остальными как бы вот простите, но давайте на расстоянии. Вот. Нет, это взаимосвязанные вещи, поэтому это безусловно. И, соответственно, вот это развитие дружбы, единства, молодежи, ну, во-первых, нашей католической, да, то есть, потому что есть города, в которых в приходах 1.5-2 молодых человека, и я понимаю, как им сложно в приходе, когда все остальные бабушки и дедушки, например, как-то присутствовать и жить своей молодежной жизнью, да. Вот. И какая специфика в больших и крупных городах в связи с этим? Поэтому первое — это объединение молодежи, то есть знакомство, общение, дружба, христианский нетворкинг, если хотите, то есть вот все что угодно, все то, что этому способствует, потому что через друг друга, через встречу друг с другом мы очень часто обретаем встречу со Христом. То есть это тоже правда, которая, ну, рождается, которая есть частью пути. И, естественно, это объединение и общение не только друг с другом, потому что христианин не призван замыкаться только на своей малой общине, но и с представителями других конфессий, поэтому мы говорим о межконфессиональном диалоге, да, об общении. Я очень рада, потому что это... Как некоторые идеи, как некоторая мысль, это было с самого начала для меня, ну, это то, что говорили на синоде, это то, что живет внутри, вот. Ну, не было ресурсов, то есть не было возможности для того, чтобы это сразу что-то делать, потому что когда какой-то проект — это прям зачаток, то ты понимаешь, что ты, ну, вначале научиться там, я не знаю, рукой двигать, потом ногой двигать, потом поползти, потом встать на ножки пойти. И я очень рада, что вот этот год, он показывает, что МЦ дорос немножко до такого уровня, чтобы уже этот диалог и это общение строить не только друг с другом, да, но и с представителями других конфессий, а то и других религий, потому что обстоятельства складываются так, ну, как складываются, когда приходит предложение извне, ты проверяешь, оно соответствует вообще тому, что было, или не соответствует. Поэтому я очень рада, что это потихонечку, как бы то, что жило внутри, как идея, оно находит свою реализацию вовне, то есть и подтверждает, проверяется тем, что это действительно не просто придумка, да, собственное изобретение, а что это некоторая объективная потребность, которая есть у нас. Вот, поэтому одно из таких направлений — это служение, объединение молодежи. Второе направление — это служение молодежи, потому что вот этот переход от того, кто я, для кого я, когда ты не просто... получаешь себя, а уже отдаешь, да, то есть христианский безусловный дар. Вот, это тоже очень важно, и здесь я вижу важно сопровождение молодых людей, потому что зачастую в церкви и в общинах мы не всегда особенно миряне, для нашей церкви это большой вызов, встречают ряд препятствий, когда какие-то вещи, например, связанные именно с передачей, они сконцентрированы в руках клириков либо монашествующих, и мирянам остается лишь пассивное присутствие. Я вижу, что церковь сейчас католическая, она пытается обращать больше внимания на роль мирян, и в том числе, когда папа говорил о том, что молодые люди — протагонисты, и главный герой евангелизации, он говорил о том, что и молодые люди могут носить свой вклад, и они должны получать должное пространство для того, чтобы это реализовывать, и должное сопровождение, потому что это все не автоматически рождается, да, то есть не надо изобретать велосипед, да, то есть ты учишься, это получаешь, и ты передаешь. Вот, то вот этот вот момент возрастания в служении — это второй момент, который мы пытаемся делать, из которого рождаются различные идеи для наших проектов. Ну и третий — это информационный момент, который мы пытаемся развивать, потому что есть много мероприятий для молодежи и в католической церкви, но зачастую вследствие ограниченности кругов общения не все получают об этом информацию, либо узнают очень поздно, и мы хотим, ну то есть мы пытаемся сейчас генерировать ресурсы, в том числе наши соцсети, для того, чтобы эта информация, она получала свободное распространение, и молодые люди вообще знали о том, какие есть предложения, поэтому мы открыты в этом плане для предложений, ну, любого типа, которые могут быть интересны молодым людям, просто чтобы они знали, что такие возможности есть, а дальше уже свободно выбирали, да, что им, куда пойти на встречу молитвенной группы, на библейские чтения, на лекцию Дивина, или на какую-нибудь, я не знаю, христианскую дискотеку, или еще куда-то, да, то есть вот, например, на Sport Unity, да, который у нас был. Вот, ну, наверное, это в общих чертах вообще о том, как это все произошло, как это, и как это развивалось и куда это идет, да. Все остальное рождается уже из этого в более конкретных формах, то есть то, что делается.
Ну, вот я тоже хотела спросить, часть, ты на самом деле уже озвучила, о трудностях и проблемах, которые возникают, потому что, да, прекрасно, когда возникают различного рода идеи, мнения, когда молодежь активно включается в работу и жизнь церкви, но бывают какие-то, может быть, препятствия или, ну, неудобства, которые, источником которых могут быть разные вещи, разные люди. Но это скорее такой внутренний вопрос, да, как бы с какими трудностями ты сталкиваешься в своей работе. И вопрос как бы такой обратный, да, вторая сторона. Исходя из своего опыта, из опыта людей, да, молодежи, которая тебя окружает, ну, или там духовенство. Может быть, на синоде, я уверен, это тоже было озвучено, с какими трудностями сама молодежь встречается, да? Почему для них бывает трудно прийти в церковь? Или, может быть, они даже вообще не услышали о Христе, да, о Священном Писании? Вот у меня два таких вопроса. Да, может быть, твои трудности, с которыми ты сталкиваешься, трудности тех, которые, да, твои братья и сестры, которые окружают, и внешние трудности, с которыми вот сталкивается молодежь, да, каковы они?
Да, безусловно, ну, на любом пути есть свои препятствия, они для того, чтобы их как раз преодолевать и учиться. Поэтому, если говорить о моем личном опыте, то, конечно, я уже сказала, что никогда специально не готовилась и вот прям целенаправленно, и поэтому для меня это было большим вызовом начать этим заниматься. И с пониманием того, что просто нужно будет учиться на ходу, постоянно, непременно, вот. И, наверное, одной из сложностей было столкновение, я никогда не думала, потому что ты, когда тебя назначают на служение, особенно официально, становишься публичным человеком, и о тебе сразу узнают довольно большое количество людей. И вот этот момент, он на самом деле лично для меня был большим вызовом в том плане, что я не тот человек, который любит светиться, и мне никогда не было никакого такого устремления, но стали возникать некоторые предположения, домыслы и непонимание того, почему я, кто я, зачем я, как со стороны, ну, наверное, со стороны всех, может быть, как со стороны клира, священников некоторых, которые не понимали, как это вообще возможно, потому что это, ну, разрыв шаблона, да? То есть всегда был священник, всегда все было понятно, всегда был свой коллектив, который ясен. Вот, а тут вдруг мирянка, да еще и девушка, да еще и молодая, как бы как вообще с этим взаимодействовать. Вот, и сразу было видно, кто более открыт к этому, кто менее открыт, а кто вообще занимает такую позицию противоборства, ну, не знаю, может быть, не противоборство, а такую очень жесткую, да. Mm-hmm. Вот, это было непонимание среди мирян тоже, и среди молодежи, потому что у нас есть такая культура, и это то, как раз о чем сейчас церковь говорит, немножко изменять взгляд и отношения, что, ну, есть клерикализм в церкви, вот, безусловно. И есть проблемы, которые с этим связаны, с определенным представлением о роли священника и о роли мирянина, о роли монашествующего и о роли, да, простой паствы. И, безусловно, это большой вызов для и тех, и других. И вот, попав немножко в эту систему, я вдруг поняла, что я как-то ни туда, ни туда не похожу, поэтому вопрос в том, да, а кто как. Вот. Но в этом плане я очень благодарна поддержке владыки, поддержке епископа, который, ну, как бы предложил это служение, но, ну, и всегда как бы, ну, сопровождал и поддерживал разные инициативы, которые предлагались, и тоже своим присутствием, и своим взглядом, отношением. Я очень это всегда чувствую, и для меня это очень большая благодарность и тем священникам, которые поддержали, и тем молодым ребятам, потому что на самом деле я очень рада, что появился актив МЦ тех людей, которые сначала я просила, а потом которые сами стали приходить и говорить: «Оксана, то, что ты делаешь, то, что делается здесь, это интересно, это круто, давайте попробовать это делать вместе», да, потому что видно, что это важно, да, что это нужно. Вот. Это такой, наверное, некоторый личный вызов. Есть вызов, который связан, я о нем уже говорила, культурный. У нас в стране с тем, что все-таки атеистический бэкграунд, не сильно принято говорить о Боге. То есть это и очень индивидуализированное общество. С чем, наверное, сталкиваются многие церкви, потому что, если мы смотрим на Европу, на самом деле в европейских странах люди гораздо более в этом плане традиционно коллективистские, как ни странно, в отличие от России, где все индивидуалисты, поэтому работать в команде, работать в общине, созидать общину, и это на самом деле проблема для католической церкви в принципе, да, то есть то, как жизнь общинная складывается внутри приходов, внутри каких-то общин групп, вот, значит, это все такие вот личные и общие проблемы. Ну, а если говорить про синод очень кратко, то там сложно, то есть мы поняли в какой-то момент, что очень сложно смотреть конкретно, потому что присутствует огромное количество разных реальностей стран, и самый большой вызов — это когда ты возвращаешься в свою собственную страну и должен внимательно распознавать ту реальность, которая там есть, чтобы находить ответы соответствующие.
Спасибо большое. Наш эфир, к сожалению, для меня уже быстро так подходит к концу. Большое спасибо. Напоминаю, что в гостях была Оксана Пименова, ответственная за молодежную работу архиепархии Божьей Матери в Москве. Спасибо вам, дорогие радиослушатели. До новых встреч. Оксана, всего доброго.
Спасибо, всего доброго.
До свидания.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.